старинное здание, которое с тех самых пор, как привезли пианолу, неизменно красили в белый цвет, приобрело подозрительный вид какой-то мечети. Пока Урсула и другие домочадцы возмущались и кричали, а народ, запрудивший улицу, чтобы присутствовать при этом восславлении мотовства, ликовал, Аурелиано II оклеил все, от фасада до кухни, даже купальни не забыл, и выбросил оставшиеся кредитки во двор. «Теперь, — сказал он в заключении, — я надеюсь, что никто в этом доме не станет больше говорить мне о деньгах». Так оно и было. По распоряжению Урсулы кредитки вместе с приставшими к ним кусками штукатурки отодрали от стен и снова покрасили дом в белый цвет. «Господи Боже! — молила Урсула, — сделай нас такими же бедными, какими мы были, когда основали этот город, чтобы не пришлось нам расплачиваться на том свете за расточительство». Ее молитвы были истолкованы в совершенно обратном смысле. Один из рабочих, отдиравших кредитки, толкнул по неосторожности большую гипсовую фигуру святого Иосифа, который кто-то принес в дом перед концом войны. Статуя упала и разбилась на куски. Внутри она была полая и битком набита золотыми монетами. Долго вспоминали, как этот святой попал в дом. «Его притащили трое мужчин», — объяснила Амаранта, «и спросили разрешения оставить здесь, пока пройдет дождь. Я им сказала, поставьте в угол, чтобы никто не наткнулся. Они его туда осторожно поставили. Там он с тех пор и стоял, ведь никто за ним не вернулся». В последнее время Урсула зажигала перед статуей свечи и преклоняла колени, не подозревая, что молится не святому, а почти 200 килограммам золота. С запозданием обнаружив свое невольное язычество, она еще больше расстроилась. Потом собрала с пола внушительную груду монет, положила их в 3 мешка и закопала в потайном месте, рассудив, что рано или поздно 3 незнакомца явятся за ними. Много лет спустя, в тяжкие времена своей дряхлости, Урсула имела обыкновение вмешиваться в разговоры многочисленных приезжих, попадавших к ним в дом, и спрашивать их, не они ли оставили здесь святого Иосифа из гипса, чтобы он постоял, пока не пройдет дождь. Изобилие, так тревожившее Урсулу, было в ту пору обычным явлением. Маконда благоденствовала, как в сказке. Выстроенные из глины и тростника дома старожилов уступили место кирпичным зданиям с деревянными ставнями от солнца и цементными полами, помогавшими легче переносить удушливую полуденную жару. А о селении, основанном когда-то Хосе Аркадио Буэндия, напоминали лишь запыленные миндальные деревья, которым суждено было выстоять перед самыми суровыми испытаниями. Да река с прозрачной водой. Камни ее, похожие на доисторические яйца, раздробили в порошок обезумевшие молотки каменотесов, когда Хосе Аркадио II задумал расчистить русло и открыть по этой реке навигацию. То был бредовый замысел, сравнимый разве что с фантазиями Хосе Аркадио Буэндия, ибо многочисленные камни и пороги исключали судоходство от Макондо до моря. Но Хосе Аркадио II в неожиданном для него порыве безрассудства настаивал на своем проекте. До тех пор он ни разу не проявлял излишнего воображения, он даже не встречался с женщинами, если не считать кратковременного приключения с Петрой Котес. Урсула всегда находила этого своего правнука самым жалким из всех отпрысков рода Буэндия за всю его историю, человеком, не способным отличиться даже на поприще петушиных боев. Но как-то полковник Аурелиано Буэндия рассказал Хосе Аркадио II про испанский галеон, сидящий на мели в 12 километрах от моря, про галеон, чей почерневший остов полковник видел в годы войны своими собственными глазами. Эта история, которую уже давным-давно все воспринимали как выдумку, для Хосе Аркадио II явилась откровением. Он продал с молотка своих петухов, подрядил на эти деньги рабочих, купил инструмент и занялся невиданным делом, стал дробить камни, рыть каналы, расчищать подводные мели и даже выравнивать пороги. «Я все это уже наизусть знаю!» — кричала Урсула. «Похоже, что время по кругу вертится, и мы опять пришли к тому, с чего начали». Когда река, по мнению Хосе Аркадио II, сделалась судоходной, он подробно изложил брату свои планы, и тот дал ему деньги, необходимые для их осуществления. После этого Хосе Аркадио II на долгое время исчез. В Макондо уже стали поговаривать, что его проект купить судно всего лишь уловка, придуманная с целью выманить деньги у брата и промотать их. Но вдруг распространился слух о каком-то странном корабле, который приближается к городу. Жители Макондо, давно позабывшие об умопомрачительных затеях Хосе Аркадио Буэндия, сбежались к реке и, не веря своим глазам, смотрели, как к берегу подходит корабль. Первый и последний корабль, когда-либо пришвартовавшийся возле Макондо. Это был всего лишь плот из бальсовых бревен. Его тянули за толстые канаты 20 мужчин, которые шли берегом. На носу стоял Хосе Аркадио II с сияющими от счастья глазами и руководил этим сложным маневром. Он привез с собой целый букет великолепных французских гетер. Они прятались от палящих лучей солнца под яркими зонтиками. На их роскошные плечи были наброшены шелковые шали, лица их были покрыты румянами и белилами, волосы украшены живыми цветами, на руках сверкали золотые браслеты, а во рту вделанные в зубы бриллианты. Бальсовый плот был единственным плавучим средством, которое Хосе Аркадио II смог провести вверх по течению до Макондо, и то лишь единожды. Тем не менее, он так никогда и не признал, что замыслы его потерпели крушение. Даже напротив, провозгласил свое деяние великой победой человеческой воли над силами природы. Он до последнего гроша отчитался перед братом во всех расходах и вскоре опять ушел с головой в будничные заботы о бойцовых петухах.